Библиографическая приписка автора. Конечно, читатели хорошо знакомы с новейшей историей и не станут спрашивать меня о дальнейшей судьбе этой республики. Самые подробные и вернейшие сведения можно найти без сомнения в мемуарах господина Грейзенгезанга или нашего мимолетного знакомого, лиценциата Редерера. Однако следует заметить, что Редерер с излишней авторской вольностью делает из господина Грейзенгезанга настоящего героя, выставляя его в качестве центральной фигуры революционных событий и рисуя эдаким громовержцем, что, как известно нашим читателям, весьма далеко от истины. Но, снисходя к этой авторской слабости, можно сказать, что в остальном его книга представляется весьма полной и заслуживающей внимания. С самыми сильными, яркими и хлесткими страницами книги сэра Джона читатель уже успел познакомиться. Два тома лондонское издание Лонгмана, Хёрста, Риса, Орма и Брауна. Хотя в оркестре, разыгравшем эту историческую симфонию, сэр Джон исполнял партию расчески с бумажкой, описал он все так, будто играл на фаготе. В его книге ярко проявились все особенности его характера. Симпатии и благорасположение сильных мира сего обеспечили ей успех и среди публики. Впрочем, книга эта, несомненно, не лишена интереса. Однако тут необходимо одно небольшое разъяснение. Читатель, вероятно, помнит, что глава, в которой сэр Джон пишет о Грюнвальдском дворе, была уничтожена автором собственноручно в присутствии принца Отто в его дворцовом саду. Каким же образом могло случиться, что эта самая глава чуть не полностью от начала до конца фигурирует на страницах моего скромного рассказа? Объясняется это очень просто. Дело в том, что этот во всех отношениях почтенный литератор был человек предусмотрительный и методичный. Ювенал двойной бухгалтерии, как его называл какой-то злой шутник. Мне он говорил впоследствии, что когда уничтожал в саду часть своей рукописи, то сделал он это скорее из потребности проявить каким-нибудь эффектным драматическим жестом искренность своих намерений. В то время, кроме арестованной рукописи, у него было две черновых тетради его путевых заметок и еще один набело переписанный экземпляр. Тем не менее, он сдержал свое обещание и честно выполнил добровольно принятое им на себя обязательство и не включил главы о Грюнвальдском дворе в свою книгу мемуаров о различных дворах европейских государей. Но он предоставил ее в мое распоряжение и дал любезное разрешение ознакомить публику с ее содержанием. Дальнейшие библиографические справки позволяют нам заглянуть еще дальше в жизнь тех лиц, чья судьба интересует нас. Сейчас у меня под рукой на письменном столе лежит небольшой томик, сборник стихотворений, без обозначения имени издателя или издательской фирмы, с припиской на передней странице «Не для широкой публики, а для близкого круга друзей». Называется эта книга «Стихотворение Фридриха и Амалии». Мой экземпляр приобретен мною от мистера Бена на Хай-маркете. Это дарственный экземпляр с собственноручной подписью автора, сделанной рукой самого принца Отто. На первой белой страничке книги значится имя первого владельца этого томика и следующий скромный эпиграф, который также может быть с большой вероятностью приписан автору. «Рифмы не богаты». Что касается меня, то должен сказать, что стихи этого сборника как-то уж чересчур проникнуты личными чувствами автора, и мне они показались весьма скучными и до крайности однообразными. Те же из них, о которых, как я полагал, можно было предположить, что они принадлежали перу принцессы, были особенно скучны и добросовестны, и совершенно лишены всякого вдохновения и увлечения. Это, однако, не помешало маленькой княжонке иметь большой успех в том кругу, для которого она предназначалась. Впоследствии я случайно напал на след даже вторичной такой попытки, еще другого нового издания творений тех же авторов, но приобрести этот второй том не имел возможности. Впрочем, едва ли это могло сказать нам что-нибудь новое о Фридрихе и Амалии, или, если угодно, об Отто и Серафине, и потому мы здесь простимся с ними». Оставим их стареющими вместе под мирным кровом Венского дворца родителей Серафины, где они поселились после пережитой катастрофы и где проводят время, нанизывая французские рифмы и корректируя взаимно свои творения. Продолжая просматривать списки появившихся за последнее время книг, я вижу, что некий мистер Свенберн посвятил свои лирические песнопения и звонкие сонеты памяти Гондремарка. Это имя встречается по меньшей мере два раза в патриотических фанфарах Виктора Гюго в числе упоминаемых великих патриотов. А в последнее время, когда я уже считал свой труд совершенно законченным, я случайно напал на след этого великого политикана и его прекрасной графини. В интересном труде, озаглавленном «Дневник Джона Хогга Коттервилля Эсквайра», я прочел, что мистер Коттервиль, будучи в Неаполе 27 мая, был представлен барону и баронессе фон Гондремарк. Далее он пишет следующее. «Барон — человек, наделавший когда-то в свое время много шума в Европе, а баронесса все еще прекрасная и очаровательная женщина с несомненными следами былой редкой красоты. Оба прекрасные, остроумные собеседники. Она очень любезно превозносила мое знание французского языка, уверяла, что никогда бы не подумала, что я англичанин. Сказала, что знавала моего дядю, сэра Джона, при одном из германских дворов, где он был проездом, и признала во мне общую фамильную черту с ним, многие манеры и изысканную учтивость. Далее, 30 мая, читаю. Посетил баронессу фон Гондремарк. Это, несомненно, в высшей степени умная, утонченная и многосторонняя женщина. Женщина старого закала. Тип ныне, увы, совершенно исчезающий. Она прочла мои заметки о Сицилии, говорит, что они ей очень напомнили моего дядю, хотя и написаны в более мягких тонах, менее резко и желчно. Я высказал опасение, что, вероятно, они кажутся ей также и менее яркими и выпуклыми, но она поспешила меня успокоить. «О, нет!» Только способ изложения более мягкий, более литературный, если хотите, но та же острота наблюдательности, то же умение отличить существенное от несущественного, та же сила и яркость мысли. Я был весьма польщен и, признаюсь, почувствовал большое уважение к этой прекрасной патрицианке. Очевидно, знакомство это продолжалось довольно долго. И когда мистер Коттервиль должен был уехать из Неаполя в свите лорда Протокола на флагманском судне адмирала Ярдерма, то главной причиной его сожаления о необходимости покинуть этот город было расставание с этой в высшей степени умной и симпатичной дамой, которая уже стала смотреть на меня, как на младшего брата.